Она отвернулась к иллюминатору и уставилась наружу. Большое голубое пятно с вплетенными в него тончайшими белыми нитями упиралось вдалеке в охряную полосу. Уже показалась земля, Франция, пункт назначения Париж. Пункт назначения или следующая глава. Продолжение, обещанное в следующем номере. Поединок прерван, тайна не раскрыта. Вот прием, обычный для романтического повествования с продолжением. Корсо подумал о вилле уединения. Вспомнил фонтан, пруд, тело Фаргаша среди водорослей и осенних листьев. Его кинуло в жар, он вздрогнул. Сейчас он чувствовал себя исполненным на то основанием человеком, который вынужден спасаться бегством. Нелепость крылась в другом. Он бежал не по собственной воле. Его вынудили сделать это. Корсо еще раз скользнул взглядом по девушке, прежде чем попробовать без лишних эмоций вглядеться в себя самого. А может, он бежал не от чего-то, а к чему-то? Или спасался от тайны, скрытые в его собственном багаже, анжуйское вино, девять врат, Ирен Адлер. Стюардесса сказала что-то, проходя мимо, и улыбнулась дурацкой профессиональной улыбкой. Корсо, погруженный в свои мысли, посмотрел на нее пустым взором. Хорошо бы узнать наверняка, записан ли уже где-нибудь конец всей этой истории. Или Корсо самолично сочиняет ее по ходу дела, главу за главой. В тот день они с девушкой не обменялись больше ни словом. В аэропорту Орли он сделал вид, что забыл о ее присутствии, хотя в длинных переходах не переставал слышать шаги за спиной. На паспортном контроле, показав свое удостоверение личности, он слегка повернул голову в надежде углядеть, каким документом пользуется она. Однако напрасно. Он только и успел заметить, что паспорт в черной кожаной обложке и, разумеется, европейский, поскольку она проходила через пункт контроля, предусмотренный для граждан сообщества. Они вышли на улицу, и когда Корсо сел в такси и привычно назвал адрес Лувр-Конкорд, девушка скользнула на сиденье рядом с ним. До самого отеля они ехали молча, машину она покинула первой, предоставив ему право расплатиться с таксистом. У того не было сдачи, и Корсо чуть задержался. Когда он, наконец, пересек вестибюль, она уже получила номер и удалялась следом за посыльным, который нес ее рюкзак. Заходя в лифт, она успела на прощание махнуть Корсо рукой. «Лавка просто замечательная. Там написано «Книжный магазин Репленже». Автографы и исторические документы. Она открыта». Девушка жестом показала официанту, что заказывать ничего не будет, и слегка наклонилась к Корсо. Текучая прозрачность ее глаз совсем как зеркало повторяла уличные сцены, которые отражались еще и в витрине кафе. «Почему бы нам не отправиться туда прямо сейчас?» Утром они встретились за завтраком. Корсо сидел у окна, выходившего на площадь Пале-Рояль, и читал газеты. Она поздоровалась, расположилась рядом и принялась с аппетитом поглощать тосты и круассаны. Потом, не вытерев с верхней губы полоску кофе с молоком, уставилась на Корсо, как беззаботный ребенок. «Итак, с чего начнем?» Они сидели в двух кварталах от книжной лавки, которую девушка уже успела отыскать по собственному почину, пока Корсо приканчивал в кафе первую в этот день рюмку джина. Первую, но, как он чувствовал, не последнюю. «Так почему бы нам не отправиться туда прямо сейчас?» — повторила она. Корсо не ответил. Ночью ему приснился сон. Она, эта смуглолицая девушка, в вечерних сумерках вела его за руку через холодное пустынное поле, а на горизонте виднелись столбы дыма, то были вулканы перед извержением. Порой на пути им попадались солдаты с суровыми лицами, мертвые солдаты. Их оружие было покрыто слоем пыли. Они смотрели молча, тускло и безразлично, как угрюмые троянцы в царстве Аида. От горизонта на поле надвигался мрак, Дым делался все гуще, а непроницаемые призрачные лица мертвых воинов словно предупреждали о чем-то. Корсе хотелось поскорее выбраться оттуда. Он тянул девушку за руку, чтобы она не отставала, но воздух становился все плотнее, все горячее, удушливее и темнее. И вдруг бег их превратился в падение. Они все падали, падали и никак не могли достичь земли, будто агония в замедленной съемке. Темнота обжигала, как пламя в топке. Единственной связью с внешним миром оставалась рука Корса, которая крепко держала руку девушки и все еще пыталась тянуть ее вперед. Последнее, что он почувствовал, пожатие этой слабеющей, превращающейся в пепел руки. И тут же перед ним, в непроглядном мраке над пылающим полем и его сознанием, возникли какие-то белесые пятна, похожие на мимолетные вспышки, и из них образовались фантастические очертания голого черепа. Вспоминать сон было неприятно. Чтобы прочистить горло от пепла и стереть ужас с сетчатки глаз, Корсо допил джин. Потом повернулся к девушке. Она сидела и терпеливо, смиренно ждала, похожая на прилежную секретаршу, готовую тотчас выполнить любые распоряжения шефа. Неправдоподобно спокойная, как должное, принявшая свою роль в этой истории. И поза ее выражала теперь обескураживающую и необъяснимую преданность. Когда Корсо встал и закинул на плечо свою холщовую сумку, она тоже немедленно вскочила. Они неспешно спустились к сене. Девушка шла по тротуару ближе к домам и время от времени останавливалась у витрин, если внимание ее привлекала какая-нибудь картина или гравюра или книга. Она таращила на все глаза с жадным любопытством, но в уголках ее губ застыло что-то печальное, а непроизвольная улыбка выглядела ностальгической. Казалось, в старинных вещах она искала свой собственный отпечаток. Будто в каком-то уголке памяти ее прошлое связывалось с прошлым этих малых числом обломков кораблекрушения, которые прибивало сюда течение после каждой неизбежной в истории катастрофы. Они увидели две книжные лавки, одну напротив другой по обе стороны улицы. Лавка Ашиля Репленже была старинной, с деревянным фасадом и изысканной витриной под вывеской «Livre ancien, autographe et document historique». Корсо велел девушке дожидаться снаружи, и она безропотно подчинилась. Направляясь к дверям, он заметил ее отражение в витринном стекле. Наполовину заслоненная его плечом, она стояла на противоположном тротуаре и пристально смотрела ему вслед.